Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Светлом радио, на радио «Вера». Я Алексей Пичугин. Приветствую вас здесь. У нас начинается Великий пост, первый его день. Наверное, с этим мы вас и поздравляем. Я думаю, это вполне уместно, поздравить людей с началом поста. Церковные люди, по крайней мере, поймут, о чем идет речь. А сегодня, и, соответственно, тема у нас постная, о том, как, что такое первая неделя поста, о том, что такое сам Великий пост, ну и главное, может быть, не так хорошо известное людям, еще не церковным, это канон Андрея Крицкого, который читается первые несколько дней, первые четыре дня во всех православных храмах. Об этом мы поговорим с нашим гостем, с настоятелем храма Сергия Радонежского в Крапивниках, отцом Александром Абрамовым. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Первое, наверное, с чего мы начнем, это все-таки не канон Андрея Крицкого, а мне интересно, ведь среди наших слушателей наверняка довольно много людей, которые находятся за пределами церковной ограды, но при этом, раз слушают радио «Вера», все-таки задумываются о том, что есть какая-то интересная духовная жизнь. И многие из них как раз в Великий пост как-то принимают решение о том, что можно попробовать начать поститься. Вот я знаю достаточное количество людей, которые, где-нибудь прочитав в красивом глянцевом журнале уставные предписание, а там обычно печатается вот сразу все по полной строгости при печатке стипикона, бросаются, не выдерживают, а потом говорят, ну а что, если я вот все равно всего этого исполнять не буду, то и что я буду поститься? И к вам, наверное, очень часто приходят люди, которые спрашивают, а как бы вот начать, что нужно сделать в первую очередь нам, людям, которые, только задумываются о том, чтобы какие-то церковные предписания исполнять.
Да, вот о Великом посте люди узнают самым разным способом, чаще всего сейчас из средств массовой информации. Вот в какой-нибудь новостной программе телевидения можно услышать, у православных начался Великий пост, первый день Великого поста, чистым понедельником называется, можно начать поститься, и находят предписания, которые относится к самому строгому держанию поста. А самый строгий держание поста на первой неделе – 2 дня ничего не есть, все остальные дни – так называемое сухоедение, когда нельзя использовать растительное масло и нельзя готовить еду. А человек, начинающий постную такую страду, он за это хватается. Это, конечно, очень тяжело. Это тяжело и людям, которые по 20 лет постятся. А уж что говорить о тех, кто только приступает к посту, и очень быстро ситуация завершается. Мне кажется, тут не надо обращаться строго к типикону, потому что типикон – это все-таки набор предписаний для монашествующих, а мы живем в миру. Говорится в триоде постной, той книге, по которой совершается в основном богослужение Великого поста, «Пост не ошай и не брашен только». Это значит, это не только отказ от еды. В самом общем виде пост – это отказ от того, к чему вы более всего привязаны. Имеется в виду, конечно, не отказ от того родного и дорогого, что составляет сердцевину вашего существования, а отказ от того греховного, что может быть омрачает вашу жизнь. Я вот сказал на одной проповеди о том, что надо отказаться от чего-то существенного, к чему вы очень привязаны. А ко мне в конце проповеди подходит один замечательный прихожанин и говорит, ну а что я могу в этой ситуации сделать? Только на 40 дней жену свою выгнать. Но, конечно, потому что это, говорит, мне самое дорогое, я к ней более всего привязан. Конечно, об этом речи не идет. Но если, например, ты очень привязан к компьютеру, интернет-зависим, то, может быть, подумать о том, как меньше времени там проводить. Если ты куришь, может быть, курение сократить, телевизор. Но, в общем, всегда найдется помимо еды что-то, что позволит пост проводить достойно. Но, естественно, если есть возможность и здоровье вам позволяет, необходимо отказаться от скоромной пищи, то есть пищи органического происхождения.
Ну, мне кажется, это вполне здравые советы для тех людей, которые действительно вот только стремятся, да и вообще для тех, кто стремится, вообще, наверное, для всех, кто как-то держит пост. Ведь мы все-таки живем в 21 веке.
Безусловно, предписания поста, они варьируют. Надо иметь в виду, что вот уставы, которые у нас есть, это уставы, написанные для средиземноморских стран. Они там и монашество возникает в Средиземноморье.
Там свое сельское хозяйство.
Там значительно легче держать пост, потому что вот вы съели там грамм 200 фиников, и вы, в общем, сыты. И пост предлагает как раз не наедаться досыта и есть по возможности один раз в день, с тем, чтобы постепенно возникала телесная легкость. Она сама по себе не является целью. Она является средством для того, чтобы ты ощутил слабость. И в этой слабости является сила Божия, чтобы ты больше времени... Тело одебелевает, становится повелителем. Ты его кормишь, ты его лелеешь, и это отнюдь не против Божьей заповеди. Но... Тебе предлагается в это время сосредоточиться больше на жизни чисто духовной, нежели на заботе о теле. И в этом смысле Великий пост – десятина времени года, посвященная Богу.
А почему, как вы думаете, наверное, прямого ответа на этот вопрос нет, но, может быть, можно как-то порассуждать, почему за уже 1000 лет существования православия, христианства у нас здесь, в наших северных землях, да и вообще по отношению ко всему православию, наверное, можно это отнести, так и не выработался, кроме монашеского устава, какой-то приходской, который написан не для монахов, а для обычных людей, ну, которых в разы несравнимо больше, чем монашествующих. Там, в средние века в Византии был устав Великого храма, насколько я помню, но я не знаю, который относился к Софии, да, Константинопольской, но я не знаю, насколько он регламентировал жизнь людей, а не только богослужебную
часть. Он скорее относился к богослужебной деятельности. Говоря о наших землях, у нас ведь колоссальная разница в природных условиях. Если взять Российскую империю, с запада на восток и с севера на юг мы имеем несколько климатических зон, поясов. Да. И 70%, да и 70% нашей земли – это зона, непригодная для земледелия. В аграрной науке принято считать, что если зона непригодна для земледелия, она непригодна и для проживания. А люди живут. И поэтому единые правила выработать очень-очень сложно. Мы придерживаемся благочестиво устава, изложенного в правилах типикона, но, естественно, с необходимыми поправками на местные условия. Ну, мы же, вот, например, действительно в вербное воскресенье не идем в храм с финиковыми пальмами в ветвями, мы идем с вербами. Вот здесь то же самое. Я знаю, что во многих храмах, во многих епархиях, особенности, например, для детей, опытные духовники разрешают, начиная со второй недели, рыбу. Прямо устав не разрешает рыбы, но организм может быть очень ослаблен, и, как правило, Великий пост приходится на самое такое тощее время весны, когда свежих фруктов еще нет, а старые запасы, ну, во всяком случае, так бывало в древности, уже подъедены. И чем подкрепляться? Вот разрешали рыбу. Знаю, что в духовных школах многих разрешают рыбу сейчас, начиная со второй недели, для семинаристов. И не вижу в этом ничего дурного. Такое чрезмерное сосредоточение на пище, мне кажется, противоречит самой идее поста.
Да, я даже не столько о пище и не столько о том, как это в частном порядке решают. Понятно, что церковные люди, ну, которые живут постоянной церковной жизнью, они как-то сами найдут способ регулировать свой пост. Жизнь. А почему, если есть общий устав, который принят для монастырей, причем их же в разных странах православных, они разные, есть иудейский, иерусалимский, некоторые другие, почему нету единого устава для мирян все-таки?
Я думаю, со своей стороны, что так исторически сложилось, что в силу доминирования монашества в церковной жизни было принято считать, что, и ошибочно было принято считать, что монашество выше любого другого образа жизни в церкви. А монашеское сословие не сильно интересовалось тем, какими правилами должна руководствоваться жизнь мирян. В этом смысле есть некоторое пренебрежение, историческое пренебрежение к мирскому чину. Но вот есть же монашеские правила. Берите их и с теми или иными поправками им следуйте. 20 век было, во время Поместного собора 17-18 года, стал уделять значительно больше внимания тому, как именно миряне участвуют в жизни церкви, в том числе и как именно они участвуют в постах. Но, видите, революционные события прервали вот это развитие мирянского движения, и мы сейчас имеем то, что имеем. Но есть надежда, что какие-то общие предписания для мирян будут выработаны, потому что создается огромное поле для злоупотреблений. Один священник говорит одним образом, другой другим образом, и люди недоумевают, а вот кто прав?
Как а когда за пределами сделать? Храма двое прихожан разных храмов встречаются, у одного так, у другого так, и вдруг выясняется, что вот этот вот совсем не прав, а вот этот вот уже святой праведник.
Возникает вообще ощущение, что они принадлежат к разным исповеданиям.
Религиям.
Да-да.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня у нас в гостях. Говорим о начале Великого Поста. Отец Александр, вы довольно долго служили в Соединенных Штатах, поэтому интересно, а как там? Я понимаю, что очень много разных православных поместных церквей, все они там представлены, и у всех по-разному, но есть что-то общее, может быть, как в Америке соблюдают пост?
Представлены не все юрисдикции, но не большинство, все, действительно. В русской православной церкви соблюдают пост так же, как в России. В большинстве юрисдикций восточных, и это интересно, то есть тех юрисдикций, где откуда как раз пришло? И возникает постная традиция, обычно его соблюдают значительно мягче. И я так вот не скажу, что пост препятствует, например, людям, принадлежащим, например, к Антиохийской церкви или к Константинопольской, вести в полном объеме, допустим, культурную жизнь, ходить в театры. И, в общем, вот эта строгость благочестия, она нивелирована общим либерализмом американского существования. Но мы с вами знаем, что, вот, например, на первой неделе Великого Поста в России закрывались театры. Нельзя было посещать увеселительные заведения. Даже, кстати, под угрозой полицейского преследования.
И так до революции было.
И так было до
Или
революции.
До манифеста о свободе.
Так было до революции. Причем интересно, что это... Ну, если мы говорим о театре, то это поддерживали сами актеры. Актеры уходили на каникулы на это время для того, чтобы посещать театр. Многие из них, кстати...
Но это только первая неделя.
Первая и страстная. Вот. Это все очень хорошо изложено у Шмелева в «Лете Господнем». Многие актеры, особенно актеры с голосами, уходили на каникулы еще и потому, что они пели в церковных хорах и участвовали в богослужениях непосредственно.
Ну, что касается русской православной церкви в Америке, все понятно. Но православная церковь Америки, которая вроде бы как в свое время отделилась от русской церкви, но при этом впитала очень много совершенно разных традиций, а там есть какие-то отличия или все в большей степени как в русской?
Православная церковь в Америке последовательно утверждает свою неидентичность русской, а напротив подчеркивает, что она является церковью американцев.
Но она же когда-то все-таки вышла в 70-е годы из состава.
Да, это так. Но основа идеологии, на которой строилась православная церковь в Америке, как раз и состоит в том, что она не этническая церковь русских, а церковь всех американцев. И ее традиция другая. Логично. Она связана, конечно, с русской традицией, но вот, как я представляю, мнение Православной Церкви Америки состоит в том, что не нужно ориентироваться на сформированную в определенных исторических условиях русскую традицию. Поэтому значительно мягче, менее обязательно и в каком-то смысле более американски раскованно.
Угу. Интересно, конечно, все это интересно, потому что она формировалась уже после Второй мировой войны и формировалась, я так понимаю, все-таки нашими эмигрантами, которые уже в меньшей степени себя отождествляли с...
Не совсем так, не совсем так. Вот, например, главнейший архитектор православной церкви в Америке, отец протопресвитера Александр Шмеман, хотя и был человеком с русскими корнями...
Ну, родившийся все-таки здесь.
Никогда в жизни не был в России.
Никогда не был в России.
Никогда
это, да,
не
это
был
факт.
В России. Вот, более того, имея к этому возможность, в России бывать не хотел.
Да, тоже факт.
В его произведениях мы увидим, что он последовательно разводит христианство и церковность.
Да. Тоже факт. И у него замечательная глава есть о службе у мигрантской церкви, когда самая главная часть богослужения – это когда старенький, помнящий, там еще, наверное, Александра Третьего диакон выходил на проповедь и говорил, что вот, дорогие братья и сестры, такого-то числа в доме светлейшей княгини такое-то пройдет высокое собрание, и всем бы желательно присутствовать.
Да, но мне кажется, что вот... этот образ мысли он привел отца Александра Шмемана к какому-то очень глубокому разочарованию. Во всяком случае, вот когда читаешь его дневник, остается такое горькое ощущение, что человек страдает от того, чем он занимается. Вот он пишет, у него постоянно это. Вот опять выслушивать скучнейшие исповеди студентов. Вот опять эта византийская церковщина. С другой стороны, он с огромным удовольствием рассказывает, как он смотрел по телевизии, как он говорит, выступление президента Картера. И там ощущается такая внутренняя наполненность, радость, интерес, явный интерес.
Да, ну там есть еще и главы, где он описывает, как с невероятной радостью служил литургию сегодня утром где-то вот в одном из храмов.
Ну да, это верно. Естественно, никто не ставит под вопрос его духовную одаренность.
Да, что этот фрагмент, который приводит, я тоже прекрасно помню, да, ну и в этом был весь отец Александр.
Ну вот отец Александр, да, и отец Александр заложил вот это начало, когда многие из руководителей православной церкви в Америке отбрыкивались от своей русскости, считая ее препятствием к тому, чтобы в храмы Православной Церкви Америки приходили люди других национальностей. Для них критерием является американскость. Что значит американскость? Принадлежность к американскому гражданству, американское подданство. Вот. И в этом подданстве не имеет значения, кто ты по национальности. Если говорить об итогах вот такого подхода, то мы видели значительный кризис Православной Церкви в Америке.
Ну, недавно совсем.
Вот, в первой половине нулевых годов, который, как я надеюсь, вот сейчас усилиями нового предстоятеля, относительно недавно избранного, преодолевается.
Давайте поговорим на, наверное, основную тему, ради которой мы сегодня здесь собираемся. Это канон Андрея Крицкого, который читается первые 4 дня, а потом еще в середине поста прочитывается целиком. Что это за произведение и почему, откуда вообще пошла традиция начинать Великий пост каноном Андрея Крицкого? Вернее, лучше даже, наверное, начать с того, что люди, которые находятся в церкви, стараются присутствовать за всеми основными богослужениями, они начали входить в пост еще несколько недель назад. А последняя неделя масленичная, которая у нас считается такой, ну, довольно разгульный, может быть, мясо уже и в традиции церкви отсутствует, но при этом присутствует вот такое безудержное веселье масленичное. А при этом богослужения церковные, они уже практически полностью
близки к великопостным.
Да. С одной стороны, так. А с другой стороны, для людей, которые ведут такой, ну, совсем светский образ жизни, но при этом ходят в храм, для них вот кончилась масленица, вот последнее воскресенье, и все, а в понедельник уже падает черная, даже в воскресенье во второй половине дня падает черная завеса, а в понедельник начинается канон Андрея Крицкого. Вот что это за произведение такое? А почему именно им церковь открывает Великий пост?
Ну, он называется Великим покаянным каноном Андрея Крицкого и Великим... Ну, ясно, что по переносу можно сказать, что он великий в силу особой глубины содержания этого произведения, но исходно он назывался великим, потому что он очень значителен по объему. В нем 250 песен. 250 песен, что в разы больше по сравнению с обычным каноном. Поэтому он разбивается в первую неделю Великого Поста на четыре части, которые читаются с понедельника по четверг первой недели, и затем на Мариином стоянии в четверг пятой недели Великого Поста читается целиком. Богослужебным отличием является то, что в обычном каноне опускается вторая песня, она целиком покаянная, а в Великом покаянном каноне Андрея Крицкого вторая песня содержится. И Великий канон открывает богослужение Великого Поста, входя в состав великопостного богослужения Великого Повечерия. Вот это Великое Повечерие до революции в народе называлось мифимонами.
Мифимонами.
По-гречески «с нами Бог». И вот... И люди друг друга спрашивают, ну, на мифимоны пойдешь сегодня? Потому что в Великом Повечере обязательно торжественно возглашается «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог». А Великий Покаянный канон открывается пением Ирмоса «Помощник и покровитель, бысь мне во спасении». Начинается чтение, которое... как правило, совершает только священник. «Откуда начну плакать окаянного моего жития деяния? Кое положу начало Христе нынешнему рыданию». А это плач души о себе самой. Это благоговейное восклицание человеческого сердца, которое, может быть, весь остаток года совершенно об ином имело попечение, о другом заботилось. И вот настало время взглянуть не вовне, а внутрь, на себя, на ржавчину, на грязь, на нечистоту, выплакать все это. И Великий Покаянный канон святителя Андрея помогает это сделать. И в первую очередь предлагает образы Ветхого Завета, ветхозаветных праведников и ветхозаветных грешников. Я, кстати, скажу, что очень часто люди из-за обилия имен и сюжетов, которые для Андрея Крицкого были само собой разумеющимися и ясными, как азбучными, люди теряются.
Потому что кто эти люди?
И кто такой? Уже... Евсигор Уганзай, да. Что это вообще значит? Уходи в Сигор. Вот, вообще
кто
очень...
уходил в Сигор?
И зачем да, туда и зачем? Уходил? И очень полезно, на самом деле, иметь под рукой перевод.
Самое интересное, что последние годы, простите, что перебиваю, я в храмах наблюдаю накануне, особенно в прошлом году это было
когда
очень
люди
заметно.
Читают.
Когда люди не просто читают, а когда все стоят со смартфонами, все-таки
да-да.
Смартфонов стало уже настолько много,
да.
Это настолько удобно, я сам постоянно этим пользуюсь, что когда священник читает канон Андрея Крицкого, можно не только перевод найти, тут сразу 5-6 вариантов перевода и толкования
да.
Параллельно.
Да, но вот я бы рекомендовал все же на самом богослужении поиском толкования не увлекаться, но, например, подготовиться. Взять с собой или двуязычный текст, или на смартфоне найти двуязычный текст. Хорошие есть сайты, где это все размещено культурно и корректно. Но для начала, например, ну, ты Ну, посвяти полчаса времени тому, чтобы посмотреть, кто и куда и зачем угонзал. Вот. Что это за люди? А откуда они взялись? Какая библейская история с ними связана? Тем более, что церковь этому очень будет содействовать. Одна псалтирь прочитывается дважды в неделю Великим постом. Прочитывается Ветхий Завет. Но поскольку мы, к сожалению, надо сказать, о большинстве церковных людей, люди, плохо знающие Священное Писание, лишь в пределах, в лучшем случае, богослужебных отрывков евангельских, которые читаются за службами годичными.
Мы все-таки хорошо себе представляем канву
евангельских событий.
Событий, да. А вот с ветхозаветными, конечно, гораздо сложнее.
Вот. И лучше бы это, конечно, начитать. Лучше бы с этим познакомиться заранее. Тогда ты еще яснее и глубже поймешь то, что читается в Великом Покаянном каноне. Потому что это не перечень благочестивых событий, связанных с патриархами, пророками и так далее. Андрей Крицкий возводит историю покаяния от сотворения мира до Христа Спасителя, создавая грандиознейшее, на самом деле, полотно истории плача и истории прощения.
Продолжим об этом буквально через минуту с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма Сергия Радонежского в Крапивниках. Я Алексей Пичугин, и это «Светлое радио».
Светлый вечер. На радио «Вера».